Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях историк Александр Колпакиди. И собирались мы с ним говорить о так называемом заговоре Тухачевского, но, встретившись, порешили по Сашиной инициативе расширить рамки беседы, а уже в контексте беседы коснуться и этих исторических событий. И поговорим мы сегодня об обстановке в стране к тому времени, о том, как складывалось соотношение сил в руководстве страны и о прочем, прочем и прочем. Саш, здравствуй.
Добрый день.
Скажи, пожалуйста, ты как историк, какие мифы и какие, скажем там, истинные оценки присутствуют в понятии 1937 год?
Ну, 1937 год — это, конечно, страшная дата в истории нашей страны. Она страшная и по тем событиям, которые там происходили, и по тем событиям, которые происходили с того времени до сегодня, происходят и будут происходить. Это такой гигантский молот, с помощью которого долбят сознание русского народа, России, с помощью которого пытаются навязать россиянам комплекс вины, с помощью которого всем остальным людям во всем мире доказывают, что вот русские — это какие-то чудовища, это люди хуже, чем там немцы, чем фашисты, нацисты, значит, чем Гитлер, и что с ними нельзя иметь дело, это очень опасные, агрессивные люди. Вот именно 1937 год, вот весь этот комплекс ГУЛАГа, всех этих репрессий, вот эти все навороченные вокруг этого мифы, преувеличения, домыслы, они до сего дня и будут в будущем служить главным идеологическим оружием против нашей страны и против нашего народа. Ну и, в общем, если так реально смотреть, вот то, что происходит на Украине, это прямое, ну, одно из следствий, там, не, вот если вы посмотрите, о чем говорят украинские историки, там, журналисты и так далее, часто всплывает тема вот именно репрессий, ну, у них, правда, там со своим упором Голодомор, но, тем не менее, репрессии, расстрелянное возрождение, убитые там национальные лидеры и так далее. То есть вот эта тема, она очень актуальна. Она будет всегда актуальна, покуда будут силы, заинтересованные в том, чтобы гнобить и унижать, и, значит, дробить Россию.
Но 1937 год стал именем нарицательным.
Да.
Вы нам тут 1937 год не устраиваете. Вы что, хотите, чтобы 1937 год был?
Да, да. Это на самом деле 1937 год — это... Вот у Троцкого было очень верное такое определение — амальгама. То есть амальгама — это, значит, переплетение разных, совершенно разнородных каких-то вещей, которые вот сплелись в один клубок. И до сих пор мы этот клубок распутать не можем. То есть ни один историк, на мой взгляд, не может сказать, что он вот знает, что там произошло на 100%. Даже не на 100%, даже там на 90%. Потому что настолько... До сих пор скрывается все, настолько глухо закрыты архивы на эту тему. Вот несмотря на эту болтовню, что у нас 20 лет тут все открыли, там 2 миллиона дел рассекретили и так далее, все, что касается вот этой темы, это все глухо секретно. И следственные дела, даже вопреки законодательству, уже должны давать 2 года, не дают. Архивно-следственные дела не дают вопреки законодательству Российской Федерации. То есть получается, что какие-то силы, не знаю, могущественные они, зловещие или какие еще, они не заинтересованы в том, чтобы историки узнали правду об этих событиях и сообщили их народу.
Я чуть-чуть назад тогда вернусь. Была же комиссия по реабилитации, я не помню ее точное название, которую руководил Александр Яковлев.
Да, но эта комиссия была смехотворная, то есть там это такая же была, ее деятельность была так же объективна, как деятельность тех прокуроров, которые чехом реабилитировали всех подряд, начиная с конца 50-х годов. Я лично знаю двух человек из этой комиссии, которые ознакомившись...
Из Яковлевской, да, или из той прокурорской?
Из Яковлевской, которые, ознакомившись с этими делами, сказали, что все это на самом деле, что все это надо внимательно изучать, и которых там были неприятности по этому поводу. То есть этой комиссии грош цена там, и, значит, доверять ее данным совершенно невозможно, потому что это была тенденциозная, абсолютно политизированная акция.
И в связи с этим, если они были, как ты говоришь, тенденциозные и политизированные, очевидно, они рассекречивали то, что только то, что было выгодно.
Да, да. И, кстати говоря, что смешно, что именно они рассекретили так называемый Шверникский доклад, ну, подписанный Шверником, председателем контрольной комиссии партийной, откуда мы до сих пор и черпаем, как ни смешно, основной массив данных о том, что реально там происходило. А, то есть вот они не думали даже, что это приведет к тому, что найдутся люди, которые уцепятся за этот доклад и как клубок начнут его раскручивать. Дело в том, что они подумали, что этот доклад, ну, не вызовет никакого внимания. Но вот именно то, что они его рассекречили, оно и послужило отправной точкой для исследований, ну, по крайней мере, для моих исследований.
Ну, я бы не шибко стал доверять докладу такого, конечно, партийного, да, деятеля, да, как Шверник. Несмотря на то, что КПК это было пострашнее там для многих, чем КГБ.
Ну, там была фактура, за которую можно было уцепиться.
Факты.
Да, факты. Факты. Там были интереснейшие факты.
Так, тем не менее, не хотелось бы, Саша, забегать вперед. А скажи, пожалуйста, вот что очень важно для более широкого взгляда, какова была обстановка в Советском Союзе? Перед 1937 годом, потому что там все-таки я боюсь, что это какие-то цифры там. Сам по себе 1937 год, ну, 1937 год, хорошо. Вот что было до?
Дело в том, что вот на чем основано вот убеждение основной массы наших людей, что вот все репрессии, все были необоснованными, что вот Яковлевская комиссия была права, что, ну, по крайней мере, подавляющее большинство наших так называемых историков, они в этом уверены. Оно основано на совершеннейшем незнании контекста, а именно того, что происходило в нашей стране в эти годы. Вот, ну, считается, что это была тишь да Божья благодать, что там, как в фильме «Казаки» или там, не знаю, «Веселые ребята», люди веселились, весело прыгали на одной ноге в белых штанах, и вдруг неожиданно ни с того ни с сего пришли какие-то живодеры, всех поубивали, порезали, в Сибирь отправили. На самом деле страна была совсем не та, которую у нас рисуют. И я бы сказал, тут, во-первых, в то время, конечно, при Сталине в 30-е годы, вот была вот эта лакировочная, но, лакировочная вот эта пропаганда, но ее я понимаю и не осуждаю. Она была необходима, потому что людям, прошедшим Первую мировую войну, гражданскую войну там, и так далее, коллективизацию, необходима была какая-то позитивная картинка. И вот ее создавали. И второй момент вот этой замазывания как бы белой краской черного, это хрущевская оттепель, когда начали вот эти все фильмы снимать, там, типа «Операции Трест», и делать из сложного очень простое, из многоцветного делать белое. И вот, собственно, с этого и началось замазывание этих белых пятен.
Ну, то есть в основу исторических доказательств легли доклад Хрущева на 20-м съезде и архипелаг ГУЛАГ. И на этом все.
Да, и я должен сказать, что вот, собственно, в чем вот была. Вот, например, просто маленький пример, да. У нас считается, что вся наша Красная Армия до репрессий была очень верная, надежная, могучая и так далее. Вот цифры, да, вот 25-й год. Группа курсантов минного военного училища и сотрудников артиллерийского склада угоняет военное судно из Севастополя. В этом же году там арестована другая группа, которая пыталась угнать другое судно, да? В этом же году на границе арестован командир дивизии с секретными документами, пытавшийся уйти в Польшу. Не говоря о сотнях арестованных военнослужащих, там рядовых и младшего комсостава. В 27-м году скандал. Улетев, угнавший самолет военный летчик по фамилии Клим. Ну, это просто угоняли самолеты сплошь и рядом. А угнать самолет, это не, это сейчас самолет, ну, мелочь, ее может купить там бедный олигарх себе позволить. Угу. Да? В то время угнать военный самолет, это была катастрофа для обороноспособности страны. Потому что после гражданской войны и до индустриализации это была нищая страна без техники, без ничего. Угнал самолет. значит, и выступил в печати с разоблачениями советско-германского тайного сотрудничества, благодаря чему, значит, все газеты мира об этом сообщили. В следующем году, значит, заместитель командира полка сбежал за границу, стал там польским шпионом. В этом же году летчик сбежал за границу, тоже стал польским шпионом, вернулся за секретными документами, которые другой там офицер там лекции записал, это все поляки выкрали и так далее. В 1931 году руководитель команды испытателей научно-исследовательского института армии Тренин, да, попытался сбежать, был арестован, на политбюро это разбирали, у него обнаружили антисоветские листовки, значит, ну, как бы все это дело замяли, но, тем не менее, он получил 10 лет, выяснилось, что он был правый. В 1933 году...
Правый ты имеешь в виду сторонник Бухарина?
Сторонник Бухарина, угу. Противник Сталина по идейным, так сказать, вопросам. В 1933 году группа военнослужащих, тоже летчиков, летчики отличались, значит, арестовали, один из них из-под ареста бежал в Польшу, там стал польским шпионом, а оставшийся на свободе угнал в Польшу самолет. То есть вот к вопросу, значит, профессионализме наших чекистов. В этом же году другой летчик, в этом же году, угнал самолет в Латвию. Тот в Польшу, этот в Латвию. В следующем году, значит, да, уже на Дальнем Востоке угнал самолет некий Вахрамеев, этот случай разбирался на политбюро, по поводу чего было принято постановление о проверке летного состава. В этом же году, значит...
Это в каком?
В 34-м году.
В 34-м.
Да. Кстати, вот накануне, за полгода, вот есть статистика, вот накануне, да, за полгода только в Польшу перешло и сбежало 20 военнослужащих и сотрудников пограничных войск. 20 человек за полгода только в Польшу сбежало, а сбегали в большей части на Дальнем Востоке. И вот в этом же году, в 1934 году, когда Вахрамеев угнал, некий Нахаев, так называемая Нахаевская история, он, значит, во время сборов, будучи начальником штаба арт-дивизиона, построил этот дивизион, выступил с призывом к новой революции, к свержению, значит, замшелого режима, привел их в распоряжение Московской пролетарской дивизии, это ныне дивизия Дзержинского, и хотели захватить они, собственно, вооружение. И там чудом просто какой-то сумасшедший караул стоял, они сумели их отбить. То есть несколько человек караула отбились от дивизиона. И подоспели там другие бойцы, и это все скрутили, на политбюро разбиралось, тогда было принято решение.
То есть настолько это воспринималось серьезно, что разбиралось на политбюро, не в каком-то там военном трибунале.
Ну, человек в Москве попытался мятеж поднять, я и понимаю. Случайно, если бы не несколько охранников, он чуть не мог бы реально устроить бой. Они, конечно, власть бы не захватили, но они могли перебить массу людей в центре Москвы. Угу. И этот, кстати, Нахаев был троцкист. Нахаев был троцкист. И вот, то есть армия была неблагополучна.
И, Саш, извини, ради бога, ведь, наверное, мы не должны забывать, что совсем недавно Троцкий еще был нарком-военмором.
Он был уже не так уж недавно, там 10 лет прошло. Но тем не менее, да, из-за границы он пользовался большим влиянием. И, кстати, вот по поводу Троцкого. Вот есть один маленький факт, вопрос о наших историках. Троцкий, как известно, оставил завещание, что через 50 лет после его смерти вскрыть его тайный архив, который он завещал Гарвардскому университету. 50 лет в 90-м году прошло, кинулись в этот архив, и ничего, нигде ничего вы не услышите о том, что же там оказалось. Почему? А потому что там оказались сенсационные документы, которые совершенно не вписываются в схемы наших либералов
и демократов.
Да. А именно, то, что оказывается, у Троцкого действительно было в России подполье. Более того, это подполье установило связи в 30-е годы с другими подпольными группами, правыми там, какими-то еще там и так далее. Они между собой действительно заключили блок, ну, договор о совместной борьбе против режима. То есть то, что говорил на процессах Вышинский, о вот этих всех блоках, это оказалось реально. И более того, выяснилось самое интересное, что оказывается у них... были информаторы среди чекистов. Один из них, ну, фамилии там не названы, мы знаем только человека, у которого был псевдоним Марковкин. Этот Марковкин был одним из руководителей секретно-политического управления.
Ух ты, Аграновского.
Аграновского, да. То есть этот человек предупреждал обо всех обысках, арестах, о разработках, о слежках и так далее. То есть вот вся работа, которая велась против троцкистов, правых, прочих подпольщиков, она вся была им известна. Он их предупреждал. И мы до сих пор даже не знаем, кто этот человек. Вот мы знаем, что вот он был одним из, может быть, даже заместителей начальника. Но кто конкретно, мы не знаем. Скорее всего, он погиб в ходе репрессий, безусловно. Но кто конкретно, мы не знаем.
Угу.
То есть вот на самом деле тут еще интересная тема относительно доблестных чекистов. Да? У нас такая всегда... картинка по фильмам «Операции 3С», что это такие мужественные люди, такие героические. Главное, редкого ума. Вот редкого ума. Вот просто такой ум нигде не найдешь. На самом деле, картинка была полностью противоположная. У нас скрываются масса фактов о деятельности органов госбезопасности, масса провалов. Даже «Операция 3С» кончилась очень печально для страны. Тот же Артузов не был награжден, а был даже в определенном смысле наказан. Его лишили конкретного управления. Он болтался там 2 года. Как цветок в проруби. Потом, значит, когда он стал во главе разведки, с ним связаны, в общем-то, достаточно неприятные провалы. Когда его перевели из органов ОГПУ в военную разведку, в знаменитое ныне ГРУ, он там распустил главное, так сказать, оружие любой военной разведки, это информационный отдел. Он его разогнал, по сути, нанес катастрофический удар нашей военной разведке. То есть сказать, что это был огромного ума человек... Возможно.
Ну да, может быть, верный ленинец, но никак не большого ума. И... Кстати, ты говорил о побегах на Дальнем Востоке. 1938 год, уходит начальник Дальневосточного управления НКВД Люшков.
Да, то есть это уходит один из ключевых фигур. Даже не в том дело, что какую должность он занимал и какое звание имел. Конечно, это тоже, это по сути, самый высокопоставленный перебежчик. То есть он фактически, это, считайте, генерал-лейтенант, ушел, значит...
Саш, и плюс к этому, наверное, во внутриполитическом положении в стране банды на границах приходят, совершают рейды, уходят. То есть в стране очень неспокойно.
Если бы только банды. Дело в том, что у нас... вот никто даже не подозревает в стране, это удивительно, что у нас с 29 по 32 год в стране фактически шла латентная, скрытая гражданская война. Причем даже две параллельно. Одна крестьянская, а вторая, я бы назвал ее так, мусульманская. Дело в том, что в этой гражданской войне фактически принимали участие сотни тысяч людей, а может быть даже более миллиона, если с обеих сторон считать, применялись войска. Да, она шла не по всей территории равномерно. Где-то были просто так называемые волынки, собрания, там, демонстрации и так далее. Но в каких-то районах шли бои, в каких-то районах действовали вооруженные отряды. Естественно, эти районы были по приграничью, особенно вот, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Причем, смотрите, одновременно, так как началось, помимо коллективизации, наступление на вот остатки шариата, там, которые у нас оставались, там были уступки, сделанные мусульманам, и вот эта унификация происходила, законодательство в мусульманских районах, там тоже начались огромные выступления. А басмачество, которое было полностью подавлено к 26-му году, вспыхнуло с новой силой. У нас, значит, вспыхнул Азербайджан, там шла настоящая гражданская война. Вспыхнула Сибирь, особенно Дальний Восток. Происходили восстания в Центральной России, на Дону, в местах проживания казачества. Об этом никто не говорит. Сотни тысяч вооруженных людей сопротивлялись советской власти. Причем
оружие-то с гражданской, я думаю, все осталось, никто ничего не сдавал.
Да, несмотря на то, что несколько... Нет, как не сдавали. Несколько раз проходили чистки.
Это чистки, да, но тем не менее его было столько. Да,
вы не представляете, сколько выкачали оружия, например, на Кавказе в 20-е годы. Тем не менее, оно откуда-то там появлялось, да. И что самое важное, что ведь это не просто было так по себе, не просто они восстали, они рассчитывали на интервенцию. Есть сводки о настроениях населения. В конце 20-х, начале 30-х годов вся страна ждала интервенции. Ждали, что на нас опять нападут, начнется новая война. Но уже гораздо более опасная. А основные страны, которые должны были напасть, это Польша и Румыния, подстрекаемые при помощи Англии и Франции. Вот чудом нам удалось тогда избежать этой войны. И, кстати, вот существует одна из либеральных таких мифов, что это сам Сталин придумал, что вот это была опасность. На самом деле никакой опасности не было. А это он придумал для того, чтобы вот, закрутить гайки, за то, чтобы стать диктатором, подавить оппозицию. Хотя оппозиция к тому времени была подавлена. Для того, чтобы провести вот эту форсированную модернизацию в виде индустриализации и коллективизации. Но на самом деле мы имеем массу донесений. Мы имеем ну, знание о том, что происходило в соседних странах, и мы можем вполне авторитетно говорить, что действительно такая опасность была. Она была связана с мировым кризисом и попытками других стран, и во время мировых кризисов происходит обострение. Даже сейчас у нас видно, да, вот это все, да, что да. происходит, да, там. Происходит обострение вот международных отношений, и система сдержек и провесов рушится. Вот это происходило тогда. И не случайно именно в это время и возник, ну, по словам самого Тухачевского и других арестованных, возник этот их заговор. Именно тогда, когда зашаталась власть. И не случайно именно в это время и среди партийных кругов верхушки, ну, у нас все сводится к правому кругу. Вот они, мол, испугались, они там выступили против коллективизации, против...
А троцкисты были совершенно жалкие и ничтожные.
Да, да. На самом деле очень большая группа людей в руководстве и тех, кто открыто не выступил против Сталина, в это время испугалась за свою судьбу. Ведь в случае интервенции, в случае гражданской войны, в случае потери власти, они теряли не только власть, но и жизнь. Поэтому вот в этот период происходят очень интересные вещи. И, кстати говоря, в 1931 году, интереснейший вопрос, в руководстве ОГПУ произошел огромный конфликт между двумя группами, причем равноценными, руководителей. Это же, в общем-то, скандал. И в результате этого конфликта одна из групп была удалена.
Ты имеешь в виду, это московские и северокавказские?
Да, ну, в основном там считают, да, там Мессинг, Ольский,
Евдокимов. Это Москва.
Ну, как бы формально Мессинг возглавлял, фактически Евдокимов. А это члены коллегии, только да. члены коллегии, которые были удалены. Ну да, но за Евдокимова стояла так называемая северокавказская группа, да, там Мессинг был руководителем иностранного отдела, до этого Ленинград возглавлял и так далее. То есть произошел... В самом этом ОГПУ большой конфликт. Он произошел формально по вопросу так называемой операции «Весна». Это операция, против, проводившаяся с 30-го года, против бывших офицеров, которые служили в Красной Армии. Значит, она считается сейчас полностью фальсифицированной. Но есть масса фактов, что там было некое рациональное ядро изначально в этой операции. Что потом там произошло, как ее запутали, кто запутал, почему там оказались невинные люди, почему потом многих пришлось отпускать и реабилитировать, вот это уже другой вопрос. И до сих пор на этот вопрос, я считаю, никто так и не ответил. Кто стоял вот за этим липачеством?
Липачество — это фабрикация липовых дел.
Фабрикация, да. Но надо сказать, что вообще вот основная проблема ОГПУ была изначально, это вот липачество и очковтирательство. Причем это же было и в армии, кстати. У нас об этом просто никогда не писали и не говорили. С начала 20-х годов постоянно в донесениях особистов, политработников слово очковтирательство. Значит, маленький пример. Накануне ареста Убаревича, командующего Белорусским округом, есть записка Сталина Ворошилова, что опять у Убаревича разбилось несколько самолетов. Надо эту сволочь наконец арестовать. Не по поводу заговора, по поводу разбитых самолетов. И, в общем, у нас вот эта картинка, которая была, которую нам навязали, да, вот в хрущевские времена, она отличается как небо и земля. Страна бурлила, стране было неспокойно. Масса людей, вот, ну, вот сейчас говорят, да, вот надо провести индустриализацию, отказаться от нефтезависимости и так далее. Да. Ну, легко сказать. У олигархов больше чоповцев, чем в армии солдат. И чоповцы прошли спецназ и так далее, а солдаты молодые ребята. Мы видим, как они хорошо воюют на Украине. И я думаю, что это все очень сложно, это все вырывается с кровью, да, и точно так же это происходило в начале 30-х годов. То есть то, что сделал Сталин, это было чудовищное, огромное дело. Оно без крови не могло произойти.
Саш, я тебя попрошу, пожалуйста, остановись. Реальная власть Сталина. Потому что у нас бытует, опять же, такая версия, что как Ленин умер, Сталин чуть-чуть поборолся там за власть, всех скрутил, а после этого там, по мановению его руки, происходило бог весть что. Только давай мы это сделаем после новостей. Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях историк Александр Колпакиди. Автор, Саш, 19 или 17?
Ну, не знаю.
Книг у тебя.
Наверное.
Кто считает?
Да.
Да, среди них его книга, которую он написал в сотрудничестве с журналисткой Прудниковой, с нашей профессиональной историк, «Двойной заговор». очень хорошее историческое исследование, с моей точки зрения, вот именно о событиях, которые произошли и коснулись высшего командного состава рабоче-крестьянской Красной Армии. Но сейчас Саша для нас делает обзор положения в стране, которое сложилось к 1937 году. И я задал Саше вопрос. Реальная власть Сталина. Действительно он был таким великим, ужасным и всемогущим?
Ну, он, конечно, не был таким уж великим, ужасным и всемогущим. Он был просто очень оригинальным человеком. Вот если сравнивать с другими членами Политбюро и с противниками его, он был на редкость одаренный от природы человек, который, кроме того, отличался сильной волей. Вот обычно человеку достается или воля без ума, или какие-то таланты без воли. Вот Артузов, например, был одаренный человек, но у него не было воли, он не умел разбираться в людях и так далее. Например, Молотов был очень волевой человек, да, но ему не хватало, ну, так скажем, интеллектуальных каких-то способностей, ну и так далее. А каждому из вот членов Политбюро чего-то не хватало. Сталину хватало всего и с избытком. Откуда у него это взялось, загадка, да, то есть объяснить происхождением это невозможно, да, там, анекдотическое, значит, известное всем это то, что он незаконно рожденный сын Пржевальского, не подтвердилось. И я думаю, что, конечно...
Через год всплывет опять.
Да. Я думаю, что, конечно, обладая такими выдающимися способностями, он себя и поставил в некое исключительное положение. Но этот человек все время учился, да, вот что поразительно. В 30-е годы, уже будучи, ну, избавившись от конкурентов, так сказать, будучи лидером страны...
И он, все равно, Саш, не обладая абсолютной властью.
Да, не обладая абсолютной. Он, тем не менее, постоянно занимался с преподавателями. Это поразительно.
Это исторический факт, потому что я об этом сейчас слушаю первый раз.
Да, исторический факт. Он занимался с преподавателями, увеличивал свои знания. Он понимал, что его образования не хватает, и что надо, ну, идти вслед за временем. То есть это был человек, к тому же, самокритичный. То есть у него не было головокружения от успехов, как называлась его статья. Вот именно он этим не страдал. Он был самокритичный и постоянно увеличивал свой уровень. Он рос вместе со страной. Страна проходила индустриализацию, и он тоже увеличивал свой
уровень. С кем он занимался? Потому что вот это очень интересно.
Ну, у него были преподаватели из Института Красной Профессуры в основном. Там этот Институт Красной Профессуры, это была такая кузница кадров. Кстати, многие разведчики оттуда тоже вышли. Угу. И вот, как бы, окончив Институт Красной Профессуры, человек становился резидентом в какой-нибудь крупной стране.
И с ним занимались по техническим дисциплинам?
Я не знаю, точно, да, я вот знаю, что занимались, а какие конкретно предметы, ну, по крайней мере, я точно знаю, что он изучал даже философию. Даже философию он изучал, и у него преподавателем был такой известный в то время деятель партийный Ян Стен. Да, и вот нельзя сказать, что он вот был единоличным диктатором и лидером страны. И у него были какие... У него были... Очень сложная ситуация была в Политбюро. Вот сейчас мы всех распределили по полочкам, вот эти троцкисты, эти правые, эти сталинцы. Ну, такого не было. Реально, вот какие-то люди колебались, они могли попасть в тот или иной лагерь. Утверждают, что Сталин их шантажировал там, но это никак не доказано, это только на совести тех, кто утверждает. Ну, например, я имею в виду, например... Калинин и Ворошилов считались правыми, да? Но, тем не менее, поддержали Сталина, да? То есть Куйбышев считался левым, тем не менее, поддержал Сталина. То есть говорить, что он был какой-то вот всесильный диктатор, я бы не сказал. Особенно интересна роль Орджоникидзе, кстати говоря. Есть даже версия, что... Я бы не хотел, кстати, впадать в конспирологию и вот излагать все, что люди говорили.
Нет, не надо, да, Саш, да. Это вот...
Но вот есть версия, что именно Орджоникидзе стоял во главе с оппозицией, и что его самоубийство в феврале 1937 года было связано именно с тем, что вот эта вся их политика обанкротилась, да, что к этому времени уже стало ясно, что они не способны взять власть, что они не способны объединиться, и что народ поддерживает Сталина. Вот, знаете, самый интересный вопрос. Почему вот, когда говорят, вот хотели переворот на такое число, на такое, почему же не сделали? По той же самой причине, что и не сделали немецкие заговорщики. А именно,
немецкие заговорщики — это 44-й год Штауфенберга.
Да, да. Но ведь заговор-то этот Штауфенберга, он начался гораздо раньше. А, и почему столько лет они... тянули, ждали там, ведь они командовали частями в Потсдаме, там, в Берлине и так далее, могли это сделать за 5 минут. У них была, кстати, команда спецназовцев, ну вот... служивших там людей, то есть это люди из спецназа, которые были в заговоре, там была целая группа захвата. Они даже подготовили справку из Шарите, что Гитлер душевно больной. Кстати...
Из Шарите, это огромная берлинская больница. Сейчас абсолютно турецкая, в турецком районе,
кстати. Кстати, точно по такому же лекалу действовали наши заговорщики, судя по их показаниям. И... Судя по воспоминаниям Орлова, кстати говоря.
Того же. Орлов – это один из крупнейших сотрудников политической советской разведки. Олег Царев, Джон Костелло. Найдете, книга называется «Роковые иллюзии». Фантастическое совершенно исследование.
Да, вот, кстати, почитайте. Показания этого Царева, они очень интересны. Орлова, Александр Орлов, который в кадрах был как Никольский, а настоящая фамилия его Лев Фельдбин. Вот этот, значит, Лев Лазаревич Орлов, Никольский, Фельдбин, он уже после смерти Сталина выпустил книгу, где рассказал, что уже в начале 37-го года, в феврале 37-го года, его двоюродный брат, очень крупный чекист Кацнельсон...
Свояк,
который, кстати, его тащил всю дорогу за собой, начиная с начала 20-х годов, то есть там была такая групповщина, он, этот Кацнельсон, при встрече в Париже ему сообщил о том, что вот заговор, что группа, куда он ходит, это так можно назвать, украинская группа, она, значит, стоит во главе, что там известный такой был чекист Штейн, он нашел в архиве документы о том, что Сталин является провокатором.
Агентом охранки.
Что они хотят вначале... созвать в Кремле конференцию военных, я думаю, не конференцию, а какое-то совещание по какому-то вопросу армии. Mm-hmm. Да? Туда прибыли бы все заговорщики, и опираясь на части верные, они, кстати, контролировали и гарнизон, и школу курсантов
в Кремле.
Заместитель начальника гарнизона.
Извини, Саша, я еще раз напоминаю, в гостях историк Александр Колпакиди. Если вы хотите узнать подробности, Александр Колпакиди и Елена Прудникова,
Елена Прудникова.
Двойной заговор, и Юрий Николаевич Жуков, иной Сталин, все, что касается агентурного дела «Клубок». Вот этот кремлевский заговор, это интереснейшее развитие событий. Саш, мы можем сказать, что Сталин абсолютно контролировал армию, судя по всему, нет.
Нет, безусловно.
Контролировал ли Сталин органы госбезопасности? Судя по всему, при господине Ягоде точно нет.
Нет, и только при Берии. Дело в том, что у него возникла иллюзия, когда в 1936 году Ягоду убрали со скандалом и назначили Ежова, у него возникла иллюзия, что...
Вот теперь-то.
У Сталина. Сталин вот... Из него сейчас многие люди, ностальгируя по тем временам, делают какого-то гения, там, какого-то бога, который все там насквозь видит. Но на самом деле он совершал ошибки. Он, например, очень ошибся в этом Ежове. Да? Он совершенно неправильно понял этого человека. Этот Ежов фактически его подвел, подставил и...
Конечно.
Значит...
И объективно поставил органы выше партии.
Да. Сталин... Например, не знал, что этот Ежов скрывает свою национальность, место рождения, кто был его отец по профессии, кто была его мать по национальности, какие языки он знает, где он родился. Этот человек скрывал свою биографию. Да? Это был такой вот странный, загадочный человек. К тому же он, естественно, скрывал свою ненормальную, нормальную сексуальную ориентацию. Да?
Саш, давай вот сейчас ты действительно уже дал огромное количество великолепной информации. Давай мы сейчас предоставим тебя в распоряжение радиослушателей. Вы можете задать Александру Колпакиди, он у нас сегодня в гостях, вопросы в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8. Вы можете присылать сообщение в Твиттере @говоритмск в одно слово. И включен наш телефон прямого эфира 495-7373-948-948, это частота, на которой вещает наша радиостанция. Задавайте ваши вопросы Александру Колпакиди. Кратко, конспективно И если можно чрезвычайно эмоциональным людям, постарайтесь воздержаться от лозунгов. Доброе утро, ваш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
У меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Я ему очень благодарна за сообщение, которое он сейчас сделал.
Да-да.
Где это можно прочитать, первое? И второе, вот сотрудники НКВД, которые допрашивали, ну, понимаете, которые делали допрос. Вот я к ним отношусь с большим сочувствием. Я работала два года назад
вопрос.
В архивах по расстрельным делам. И как эти люди могли морально вообще все это выносить?
Ага, понятно. Большое спасибо. Большое спасибо.
Собственно, прочитать сейчас достаточно много книг.
Что бы ты рекомендовал, Саш? Ну, я сам рекомендую книги Сашины.
Вот книга...
Зайдите в интернет. Саша достаточно много выступает. Вы найдете все это на Ютьюбе.
Там вот книга «Двойной заговор», которую я написал с Прудниковой, там просто системно и подробно изложено все, от и до. Но какие-то вопросы очень подробно освещены в других книгах. Например, Елисеева, Лыскова, Мартиросяна, значит, Емельянова, Шубина. То есть достаточно много появилось вот последние годы. Ну, последние годы, кстати, иссяк этот поток, потому что иссякла новая информация. Архивы как закрыты, так вот тот...
Понятно.
Все переваривали тот сброс, который произошел в конце 80-х.
Ну, естественно, да.
Да. То есть, на самом деле, что касается...
Лжебро.
Да, следователи, то следователи-то были разные, и... На самом деле были и подонки, которые вот уже с приходом Ежова продолжали, значит, свою деятельность. И вот такой вот лидер этой северокавказской мафии чекистской Емельянов,
Евдокимов,
да, Евдокимов, Ефрем Евдокимов, тоже совершенно такой зловещий персонаж, который к тому времени был изгнан уже из органов и работал в Ростове секретарем местного, значит, крайкома партии, а фактически...
Саш, подожди, в Ростове же сидел северокавказский крайком.
Да, да.
Это же была колоссальная,
колоссальная территория. Но он продолжал оказывать влияние на своих дружков, ну,
которые остались в органах.
Да, да, во главе с Фриновским и так далее. И вот они... На мой взгляд, есть такая версия, вот есть книги такого Леонида Наумова, советую прочитать, они устроили новый заговор, уже после разгрома вот групп политических и Тухачевских, и военных, они устроили свой как бы чехистский заговор, используя вот этого Ежова, то, что он был такой вот, в общем, слабый и недалекий человек.
То есть на него можно было повлиять.
Они его окружили со всех сторон.
Своими ребятами.
Да, да. Ну, представьте, человек почти карлик, в системе не работал, малограмотный, ничего не знает, скрывает свою биографию. Возможно, они, кстати, его шантажировать могли, если они знали.
Как предположение.
Да, как предположение. То есть... А тут, ну, тот же Фриновский, амбал там...
Пудовые кулаки!
Да, в молодости генерала убил на фронте, там, русского генерала убил. Ну, то есть люди, которые там, в общем, прошли огонь, воду, то есть они его окружили вот этой своей, так сказать, заботой и манипулировали им. И основная их идея была подмять под себя партийные органы. И неоднократно было там зафиксировано вот эти высказывания, что нам партия не указ, это т.д. и т.п. Ну, к чему это логически могло привести, понятно.
Понятно.
Да? Да, ну и вот их как бы... То есть люди были разные. И совершенно очевидно для меня, что были среди них, к сожалению, подонки, которые выколачивали у подсудимых признания, которые там... Да, которые заставляли в целях карьеры. То есть это очковтирательство. То есть была такая группа большая достаточно чекистов, которая на этом строила свою карьеру, на гибели людей.
Ну, да? Да. Но, опять же таки, Саш, я возвращаюсь к твоим словам. Архивы-то не открыты.
Да.
Вот как отличить агнцев от козлищ?
Да, да. Самое главное... Вот архивно-следственные дела. Вот по какому принципу строилась реабилитация в конце 50-х годов? Вот берешь следственное дело, там написано, вот он реабилитирован, потому что давшие на него показания тоже реабилитированы. Берешь это дело давшего показания, он реабилитирован, потому что этот реабилитирован. Ну, это какой-то абсурд. Это Бекет там отдыхает, да? То есть
ну, да.
Это на самом деле как, а где исследование фактов, где исследование истории? Ну, например... например, вот недавно я совершенно столкнулся. Был такой у нас крупный разведчик Ильинич, оказавшийся жуликом, а в лучшем случае, а может быть и польской подставой. А на основании этого Ильинича строились все, как бы, вся политика наша, внешняя политика по отношению к главной стране, Польше. Не Германия была до 1935 года главной страной, а Польша. И вот, значит, на основе человека, которого лично докладывали каждый день Сталину, и тогда вдруг выясняется, что он в лучшем случае жулик, обманывавший, так сказать, нагло водивший за нос, получивший огромные деньги, а в худшем случае вообще подстава. И вот, значит, уже при Хрущеве это дело разбирают и пишут, что вот он был связан с таким-то, а такой-то, и, значит, не являлся агентом польской охранки. Ну, я точно знаю, что являлся. Это в открытой литературе есть. Этот человек еще в гражданскую годы возглавлял...
Гражданской
войны на Украине возглавлял украинскую, всеукраинскую организацию, польской организации войсковой, эту знаменитую ПОВ. Как не являлся? Возьмите любую книгу, почитайте. В документе справки КГБ официально сказано, не являлся, не служил. Как не являлся?
Как то не служил?
Да, как вот можно на основе такой безграмотной абсолютной экспертизы делать реабилитацию?
Значит, тебя просят дать критику Бири. Я считаю, что это тема отдельного разговора совершенно. И сейчас на это отвлекаться давайте не будем. В следующий раз Александр, я надеюсь, к нам еще будет приходить в гости. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Радио, пожалуйста, выключите.
Да-да.
Спасибо.
Да. Нет, нет, знаете, выключите. Дело в том, что я знаком с людьми репрессированными.
Так.
И, в общем-то, люди, которые просидели 10 лет в лагерях.
Так.
И совершенно очевидно, что в лагерях сидела масса людей. И основная масса людей были ни в чем не виновны. Сидели люди совершенно простые, а не
отягощенные
властью.
Я понимаю. Вы знаете, извините.
Извините, можно я закончу, да.
Я вопроса не слышал.
Я рассматриваю это высказывание как просто попытку реабилитации режима.
Все понятно. Кровавого режима добавьте.
В том числе кровавого, да.
Отлично.
Не надо слово из песни, да.
Ну да, да. Кровавые гобня. Вот я просто вам напоминаю.
Я вот не согласен с вами. Я в самом начале сказал, что основная масса репрессированных людей, очевидно, были невиновные люди. Да? Я просто говорю, что мы не должны смешивать виновных и невиновных. Например, вот приведу маленький пример. Да? Вот у меня документ о том, сколько репрессировано было военных. Вы знаете, что цифра указывалась 40 тысяч расстрелянных. Это цифра указывала...
Это командиры.
Да, командиров, да. Вот реальная цифра, да? А было репрессировано, арестовано 9,5 тысяч человек, из них 1500 восстановлено через год. Уволено по политическим мотивам 18 тысяч, из них вскоре 9,5, то есть половина восстановлена. Значит, итого, значит, без политсостава, авиации, флота, НКВД, значит, было всего репрессировано, получается... Число репрессированных в 1937-1937 году составляет 8 тысяч человек арестованных и 9 тысяч уволенных. А сколько было в это время в армии? Более 206 тысяч человек.
Да? Это командного состава?
Командного состава, да. Сколько стало перед войной? 440 тысяч человек. То есть более чем в два раза увеличилось. То есть этот миф о том, что Сталин разгромил всю армию, что весь офицерский состав, он совершенно не видел. 40 тысяч тут никак не собирается, ни по какому. Вот такие мифы, их надо разоблачать. Зачем?
Саш,
это то же самое, что с Голодомором. Откуда взяли эти 14 миллионов? А где их похоронили? Где столько земли на Украине?
Саш, вот я тебе хочу сказать, что если человек все свои яркие убеждения основывает на докладе Хрущева и на архипелаге ГУЛАГе, я бы на твоем месте не стал распаляться. Что с ними спорить? У вас разные весовые категории. Ты на них не обращай внимания, ты занимайся историей, Саш.
Да.
Занимайся историей.
Я хочу пояснить. Вот я привел пример с архивом Троцкого. Этот факт, почему его игнорируют все историки? Ни один историк об этом не понял. Потому на Западе то же самое происходит. Вначале был выброс информации, даже из России туда поехали. Потом все, кто поехали, ничего не написали и молчат, как воды. Мелкий факт. А знаменитый, значит, у нас был писатель Роман Ким, который перевел...
Тоже он, разведчик бывший.
Да, он работал, переводил с японского. Во время провоза вализа дипломатических его вскрыли, и там обнаружили письмо военного атташе от японского о том, что от Тухачевского в Варшаву приезжал там человек, переговоры с поляками ведет какие-то, то-то, все. Да? Об этом сообщает вот эта бумага Шверника. Донесение разведки. Десятки свидетельств вот того, что был заговор. Десятки. Не то, что там одно-два. Маленький пример приведу, да? Маленький совершенно пример. У нас, например, на Дальнем Востоке вот был Блюхер, да? А то же самое.
О, да, великий полководец. Да,
после захвата атамана Семенова в конце Второй мировой войны, да, выяснилось, что там тоже были какие-то вещи, какие-то
контакты.
Да, приезжали люди, все это в показаниях есть. Никто об этом не говорит, никто это не вводит.
Это не укладывается. Да.
Я говорю о том, что есть целая сумма фактов. Она не укладывается в эту схему. Ну, значит, схема ложная.
Конечно.
Значит, надо полностью проверить все факты и сделать какую-то новую схему, которая соответствовала бы фактам.
И опять, как мне кажется, ты упираешься в архив.
Опять в архивы, да. И то, что архивы... Вот подумайте сами, вот, молодой человек, подумайте сами, почему, вопреки законодательству Российской Федерации, архивно-следственные дела не выдаются.
Слушайте, а я бы этому человеку еще задал вот какой вопрос. Вот если все это связано со злодеяниями Сталина, которые подтверждаются, я сейчас абсолютно серьезно говорю, что не открыть? Тогда да, уложится! Да. Вот тогда, коли так, я встану, и Саша, я думаю, вместе со мной встанет, и мы принесем свои извинения. Да, мы ошибались. Да, мы истолковали какие-то сомнения не в ту сторону. Но и Саша, и я, мы-то это истолковываем совершенно по-другому. Раз не дают, значит, что-то не то, это логично. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр
Кулпакидзе. Алло, доброе утро, это Михаил.
Да.
Я благодарен Александру за то, что он развеивает мифы о Иосифе Виссарионовиче. И у меня еще один вопрос. А правда ли, что такой миф идет? Алло.
Да.
Да-да,
мы вас слышим.
Правда ли, что, Сталин отправил в Одессу Жукова за то, что он хотел разгромить Америку? Спасибо.
Ну, нет, конечно, не за то, что он разгромить хотел Америку. Кстати говоря, вот это интересная мифологема, но на самом деле такая история была связана с Тухачевским. В 23-м году боялись, что он, вопреки, так сказать, ну, политике партии и правительства, командуя Западным фронтом, во время знаменитых событий в Германии, там готовили революцию.
Угу. Серьезно готовили.
Да, вторгнется в Польшу, пройдет через Польшу с целью оказания помощи
германскому
пролетариату. Да. И на самом деле вот НКВД в это время уже за ним следило, уже с 22-го года, кстати говоря. Но он, собственно, следили не потому, что он был дворянин или что-то там еще, а потому что он сам давал повод какими-то своими такими поступками и поведением. И, кстати говоря, следственное дело, которое... агентурное на него было заведено, называлось очень интересно, «Теплая компания». Вот именно, вот именно он был склонен окружать себя прилипалами, какими-то подпевалами, из числа, причем, бывших кадровых офицеров. И вот к этой групповщине, то есть он был склонен к командному стилю работы. Но, конечно, не каждый человек, у которого есть своя команда, не каждый является заговорщиком и хочет, конечно, захватить власть. Да? Но, тем не менее, то, что с 22-го года он уже давал неоднократно... Поначалу это дело было скорее такое хозяйственно... такое дело хозяйственно-экономическое. Там, жил непосредством, тратились там, ну, не им и окружением, тратились какие-то запасы со складов, уходили. Ну, там мелочь какая-то. Во время охоты подарил леснику револьвер. Ну, как бы это, как? Это не твой револьвер, а армейский там как бы. Ты его там...
Нет, если это служебное оружие,
да, служебное оружие,
если
да,
у тебя он есть, откуда?
Да. На празднование, значит, Октябрьской революции не пошел на парад, сказал, что болен, да, там, ну, аморальное поведение в быту и так далее. Но постепенно это дело стало приобретать политический характер. И даже есть высказывание, кстати, Дзержинского, что мы не должны позволять Смоленску, где находился его штаб, диктовать свою волю Москве, Кремлю. То есть Дзержинский таким образом говорит, что мы не должны позволять военным делать то, что они хотят. даже если он хочет там вторгнуться в Польшу и в Германию, чтобы совершить социалистическую революцию, там из своих каких-то личных карьерных целей, там взять реванш за поражение в 2020 году, это не значит, что мы должны на это спокойно смотреть.
И, наверное, то же самое Сталин Жуков. Может быть, Сталин увидел, что Жуков резко повысил мнение о себе.
Жуков, как в определенном смысле, вышел из-под контроля. Я хочу напомнить о массовых вот этих вывозах барахла.
А в интернете есть все списки?
Да.
До сих пор описи есть?
Не только Жукова, а охватившего достаточно большую часть генералитета, в том числе и чекистского. И, кстати, конечно, за это людей наказывали, в отличие от нынешних.
И времени. Я хочу сказать еще очень интересную опись изъятого Руслановой.
Да,
у певицы,
да, да,
Руслановой. Да. Новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях историк Александр Колпакиди. И мы говорим сегодня о ситуации, которая сложилась в Советском Союзе к 1937 году, и о так называемом военном заговоре. Александр, Саш, скажи, пожалуйста, так был заговор или не был?
Вот я всегда говорю, что я выдвигал версию, да, вот у меня всегда было написано «версия». Версия основана на многочисленных сообщениях, в том числе. Она основана и на логике развития ситуации в стране, и на логике развития этих людей, и на логике развития их карьеры, но и также на сообщениях. Вот я в свое время участвовал в программе, там вот с Ванидзе спорили, Кургинян и Млечин, да? И там вот меня поразило...
Все как один историки.
Да,
все,
да. И там меня поразило, что... Вообще речь не шла о свидетельствах о заговоре, а речь шла о том, какой хороший или плохой человек Тухачевский. Вот травил ли он газом крестьян.
Кстати говоря, я от Александра это услышал в первый раз. Ну, проходное место. А оказывается, как мне рассказал Александр, в архивах приказ о применении есть, а отчета о том, что этот приказ выполнен, ни одного.
Ну вот я к чему веду, что... Я считаю, что какая разница, какой он был человек, золотой или подлец, мерзавец, там, дурак. Главное, Наполеон тоже был хороший человек, да, он детей не обижал, там, жену любил, не изменял, там, но он совершил переворот, он сверг республику и стал монархом, да. То есть это не имеет отношения, личные качества Тухачевского, к тому, вот, был заговор или нет, а имеет отношение, вот, например, сообщение. И вот в данной связи я бы хотел обратить внимание, ведь не только Орлов дал сообщение о том, что...
Орлов — это не возвращенец, да. Я повторю, один из крупнейших резидентов советской разведки 20-30-х годах. Еще раз порекомендую книгу Олег Царев и Джон Костелло «Роковые иллюзии».
Да, ну, Люшков, генерал, вот, о котором мы говорили, НКВД, тоже японцам там чего-то рассказал, чего до сих пор скрывают. Но он сказал, что да, действительно, там что-то происходит и так далее.
До сих пор закрыты допросы Вальтера Кривицкого англичанами?
Да, ну, этот, я думаю, не мог знать ничего, да, говорю, ну, тем не менее, закрыто, да. И... Хотя формально тоже у них рассекречено, его не выдают исследователям, да. То есть не только у нас такая ситуация с архивами. Я бы сказал, это международный такой заговор против Сталина и исторической истины. Значит, и я бы хотел отметить, что, например, есть еще, например, книга, выложенная в интернете, «Дальневосточный заговор» одного из руководителей НТС, который, ну, никак было невыгодно.
Народ Трудового Союза, да, да, эмигрантского.
Антисоветская организация, которая боролась против советской власти в 30-е, ну, до перестройки, и сейчас там какие-то чудаки борются. И я думаю, что вот это наличие вот этих свидетельств о заговоре объективных людей за границей, это одно. Но есть свидетельства разведки, и очень странные свидетельства. Дело в том, что у нас в Германии было несколько ценных агентов. В частности, был такой некий барон Рюст фон Поссанер, да, который был, ну, одним из руководителей разведки НСДАП, нацистской партии. Да. Вот у этого Поссанера был приятель, некий майор Адольф фон Хайровский, оба они австрийцы, кстати, даже не немцы, который служил в Абвере немецком. И в этом Вабвере он, бывший, значит, летчик, он отвечал там за авиацию, потом за Балкан. Ну, короче, был один руководитель Абвера. И вот этот самый Хайровский по кличке Сюрприз, у него была кличка Сюрприз, вот именно и сообщил-то, собственно говоря, о Тухачевском, о том, что вот есть такая военная партия. И было заведено дело о военной партии. Это называлось дело о военной партии. Почему? Потому что заговор считался чисто военным, да, то есть считалось, что вот есть некая группа офицеров во главе с Тухачевским, которая этот заговор, значит, осуществляет. И, кстати говоря...
Это никакая не версия о том, что немцы подкинули, сфабриковали...
Есть еще более смешная версия о том, что чекисты в ходе операции «Трест» подбросили информацию, что Тухачевский во главе заговора, и что вот, мол, это вернулось в виде сообщений разведки. На самом деле, это очень интересная вообще тема о так называемом двойничестве. Дело в том, что в конце 20-х, в начале 30-х годов, а на февральско-мартовском пленуме 37-го года об этом специально говорилось, вдруг скрылось, что многие агенты НКВД на самом деле выдают себя за агентов, а работают на противоположную сторону. То есть те люди, которые считались агентами, они на самом деле дурачили НКВД, а сами осуществляли вот свою антисоветскую, шпионскую, террористическую, какую угодно деятельность. И, кстати, это продолжалось и после 1937 года. Например, очень многие руководители... подполья антисоветского годы Второй мировой войны, такие как Рабаны, Равецкий и так далее, они, как Каминский, вот этот знаменитый, они, как оказалось, все давали подписки, все считались агентами, имели какие-то клички дурацкие и так далее. Тем не менее, это не мешало им полностью плюнуть во время войны на эти свои обязательства и вести антисоветскую деятельность в полном масштабе. Вот то же самое касается и того, что говорят, это сами чекисты вот эту версию подбросили, и она вернулась. Нет, ничего подобного. Значит, эти сообщения, тут что меня заинтересовало? Во-первых, не один пассанар дал эти сообщения. Была там еще такая Августа, некая жена дипломата, очень крупного дипломата, я его, кстати, вычислил, его очень легко вычислить, он перед войной был послом в Эстонии. Вот это, а в это время, в начале 30-х годов, он был одним из ключевых фигур немецкого МИДа. Значит, и вот этот, она через него узнавала массу информации, и все это, значит, становилось известно в Москве. Она тоже со своей стороны, значит, дала информацию. Потом, значит, были еще несколько ценных агентов, например, тоже работавшие в нацистской разведке, австриец Сталлер, был такой некий агент по оригинальной кличке доктор Гитлер, некий Хеймзот, врач-психоаналитик, который консультировал Рема и всю верхушку СА, штурмовиков и так далее. И вот информация о том, что вот существует какой... и, кстати, от русской эмиграции шла это, от кругов, тех, кто связан был с Гучковым. Кстати говоря, какое-то время на советскую разведку работал генерал Бескупский, лидер кирилловцев в Германии, который имел псевдоним А-258, и который тоже сообщил о том, что существует. То есть эти сообщения шли из разных сторон, и их было много. Значит, вот что интересно, как только Гитлер пришел к власти, некоторых из этих людей убили, например, убили этого Пассанера, и связь с Хайровским из Абвера прервалась. Убили Талера, убили Хеймзота, скомпрометировали Талера, он в 1935 году отошел от разведки. Возник вопрос, хорошо, допустим, вот этого Пассанера убили, остается этот агент, а почему с ним не вступить в связь, его знали, он работает в Абвере, живет в Берлине и так далее, найдите, установите, нет, ничего не было сделано. И только когда Артузов ушел из иностранного отдела, военную разведку, возобновили это дело, но оно ни к чему не привело, вот вплоть до того, как всех этих ребят арестовали, это дело так и оставалось открытым. Тут возникает вопрос, а кто в Москве, вот конкретно, у Артузова руководил этой работой. Руководил этой работой некий такой Отто Оттович Штейнбрюк.
Штейнбрюк.
Да, бывший, который с ним ушел, кстати, в военную разведку. Этот человек возглавил вот это германское направление. Сам бывший офицер австро-венгерской разведки. Очень подмоченный биографией. Другой офицер австро-венгерской разведки, который тоже, какой он работал в НКВД, обвинил его в конце 20-х годов, что он является немецким агентом. Потом этот офицер неожиданно умер, а после его смерти выяснилось, якобы выяснилось, что наш агент в Германии передал там донесение, что это как раз не Штенбрюк, а вот этот умерший являлся, значит, агентом. Ну, очень странная, запутанная история. Ну, по крайней мере, нельзя ставить такого человека с таким прошлым, нельзя ставить его руководить вот этим главным направлением германским в иностранном отделе НКВД. А потом он же руководил в ГРУ вот этим самым...
Немецким.
Да. Ну, возникает вопрос, ну, неужели нельзя было найти какого-то русского с чистой биографией, которого не было? Он, кстати, дважды был арестован в Германии до этого и так далее. Непонятно, как освобожден. Неужели нельзя было найти человека с более-менее чистой анкетой?
И, очевидно, по линии контрразведки приходила информация.
И по линии контрразведки, да, было много донесений. Особенно смешная, например, история с одним агентом, который проинформировал, его благодарность посадили в лагерь. Он оттуда сбежал, пришел и сказал, вот вы знаете, я проинформировал, а вот тем не менее не лагерь. Его опять посадили. Вот. Ну, то есть, там было очень много этих сообщений. И говорить, что это все провокация НКВД, что они сами эту историю в 20-е годы запустили во время отрезка...
А потом вместе с Гейдрихом
подхватили. Вообще, что касается вот этой истории с портфелем, то даже самые либеральные уже отказались от него, потому что этот портфель с документами немецкими, он не фигурировал ни на следствии, ни на вот этом знаменитом заседании военного совета расширенном. То есть, если этот портфель был, почему его не упомянули? Почему его не упомянули?
Портфель вот с этими документами, которые
якобы, которые якобы подделали немцы и подкинули Сталину. Значит, или продали там. Я думаю, что это все... Откуда взялась вообще эта вся галиматья? Это из показаний якобы Шелленберга, данных им в плену у англичан. Но есть, на мой взгляд, убедительная версия, что это или Шелленберг их дурачил, он вообще был очень такой веселый человек, ну, не такой веселый, как показано, может быть, в фильме «17-17», ну, достаточно с юмором. А вторая версия – это то, что англичане сознательно вот эту провокацию подкинули, чтобы, опять же, скомпрометировать Сталина, советское руководство, выставить их дураками, преступниками и ничтожествами. Возможно, вот где-то тут на пересечении, может быть, это обе имеют право на жизнь. Ну, во всяком случае, вот это огромный массив вот этих сообщений, вот, кстати, вот в моей книге «Двойной заговор», там большинство из них перечислено, да, оно все-таки ставит вопросы, на которые нету вот на сегодняшний день 100% ответов. Ответы хранятся в архивах, вот в нашем городе, вот буквально тут в километре от нас, но они нам недоступны.
Саш, значит, ты считаешь, я подчеркиваю, как историк, а не как публицист, что версия, что заговор был, достаточное основание под собой имеет, а вот противоположная версия, скорее всего, плод пропаганды.
Да, я считаю, что вот именно противоположная версия, она совершенно очевидный плод пропаганды. Это совершенно очевидно, что это оружие для того, чтобы дискредитировать нашу историю, для того, чтобы дискредитировать все позитивное, что в ней было, вымороть это в грязи, сказать, что вот Россия это исчадие ада, что это хуже Третьего Рейха, Сталин хуже Гитлера, что посмотрите, вот они. Ну, вот спрашивают, зачем вот это преувеличение цифр? Ну, можно спорить, был заговор, не было, но зачем вот эти цифры раздувать? Откуда вот это взялось? Почему, откуда взялось это 40 миллионов убитых? Да, там? Все это посчитано. В Советском Союзе была...
Почему Солженицын 60 миллионов сидел?
Да, ну, откуда вот это, зачем вот это делать себе, ну, как бы, ну, бизнес на крови это называют, да, там? Это люди получают за это гранты, там, их печатают за границей, они там хорошо живут, мягко спят и сладко едят, но зачем, это же на крови, зачем это преувеличивать? Ну, допустим, если убили там 700 тысяч, зачем писать, что убили там 40 миллионов? Зачем? Зачем вот эти приписки? Зачем вот это очковтирательство? Для кого? Для того, чтобы заставить русский народ поверить, что у него самая ужасная история, что самые ужасные руководители, что все это, что происходило 7 лет, это бесконечный кошмар, ужас, гулаг, мрак и все такое. И вот вызвать вот это чувство, значит, мы должны каяться, Да, лучше отдать нефть, газ, благодарность.
Но покаяться.
За то, что, да, и покаяться, и благодарность отдать наши ресурсы, сказать, что мы сами не можем ничего сделать в стране. И вот с чего началась наша история, земля наша обильная и богата, но порядка в ней нет. Придите к нам и управляйте нами, и
владейте. Тоже историческая, по-моему, да, исторической, да, правдивость этого утверждения.
Да, под сомнением, да. И вот тем же и закончить. Отдать, значит, наши ресурсы, разделить страну на федеральные какие-то небольшие участки.
Еще бы, если, да, бы повесилось так население, чтобы осталось с 10 миллионов, чтобы обслуживать. Но это вообще об этом, ну, об этом только мечтать остается. Да. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Александру Колпакиде. Я был бы вам признателен, если бы вы задавали ему вопросы именно по означенному периоду. А то есть, скажем, с начала 30-х годов по 38-39 год. Напоминаю, можете прислать смс-сообщение +7 925 48 94 8. Твиттер собака говорит МСК в одно слово. Телефон нашего прямого эфира 7373948. Ваши вопросы, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Александр, да, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Что вам сказать? Вот часто бывает на Кузинском мосту 22, в этом архиве библиотеки, так называемом. Я там был своего дядю, именно Смирнова, который находится в этих списках, по Рейнбургу. Главный механик был станция Арбулак. Строили железную дорогу в Среднюю Азию.
Так, ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос очень простой.
Да.
За что их? За что его?
Так.
Расстреляли в Зауральной роще, похоронили там... До сих пор эти могилы не их нет там.
Я понял.
Ну за что?
Я просто понял.
За что?
Все, 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 все. А вот здесь я просто хочу, чтобы Александр подготовился к следующим вопросам. Вы знаете, об этом у нас сегодня Саша говорил очень много. Речь идет об архивах. Давайте посмотрим, кто настучал. А было ли указание из Москвы? А может быть, с ним кто-то свел счет? А может, сосед хотел комнату оттягать? А оперуполномоченному НКВД галочку надо было поставить. А это все в архивах есть. И, кстати, архив, про который говорят, а у нас его нет, мы не знаем. Вы знаете, понимаете вопрос? Вы приходите в сберкассу и говорите, вот деньги. А говорит, а у нас денег нет. Вообще, мы не знаем, где деньги. Когда архив отдела административных органов ЦК. Нет. Ни один документ не рассекречен. Ни один. Я понимаю ваши эмоции. Я вам сочувствую, естественно, совершенно. И Саша, я думаю, вам сочувствует. Ну, как нормальные люди. Но давайте разбираться. Вот передо мной сидит историк Александр Колпакиди, который постоянно хочет разобраться. Не потому, что он любит Сталина или не любит, он хочет понять, как бы это было вообще на самом деле. Вот поэтому задавайте, Саша, пожалуйста, вопросы по истории. А ваши эмоции, честное слово, они мне понятны. 7373948, здравствуйте.
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 Вот я хотела бы спросить, знал ли он такой факт, как-то несколько лет назад по Первому каналу телевидения была такая передача.
Телевидение врать не будет.
Выступали дети, ну, белогвардейцев, но уже такие старые. И был один князь Щербатов, он уже был старенький, он рассказывал про Тухачевского. Он говорит, я тогда мальчиком был, мы стояли, это был какой-то там 19-й год или 18-й. И стояло три офицера, отец его в зале, и он слышал, как эти офицеры говорят, мы уезжаем туда на запад, а ты с нами поедешь, а он говорит, нет, я останусь с этой сволочью.
Ну,
понимаете, вот такой был факт.
Коли так, значит, сволочь, я думаю, да, развилась, поняла, кто у нее.
Знаете, мемуары его очень интересны, он выпустил книгу мемуаров «Князь Щербатов». Она, к сожалению, ну, такая редкая книга, но при желании, я думаю, можно ее достать. Там масса потрясающих, интересных вещей. Даже, например, что меня поразило, вот мужа Марины Цветаевой, вот этого знаменитого Эфрона, да, который якобы работал на советскую разведку и так далее, и невинно был репрессирован, в результате чего она повесилась.
Да.
Трагическая, ужасная история,
да,
ужасная, это... дикая история, да. Ну, он там, сам будучи... А он, ну, был сотрудником американской разведки Щербатов.
Щербатов.
Там об этом пишет, да. У него очень такие откровенные, удивительно откровенные мемуары. Он говорит, что нет, он действительно сотрудничал с англичанами, он действительно был, значит, связан там с одним другим, ну, два товарища как бы. И вот этот товарищ, он, смотрите, он после войны стал резидентом ЦРУ, одним из крупнейших, так сказать, деятелей американской разведки, называет их фамилии. Я проверил, действительно был такой человек среди окружения Эфрона и так далее. То есть Щербатовские мемуары, вот это одно из немногочисленных, к сожалению, откровенных свидетельств, которые мы имеем со стороны вот эмиграции. Поэтому, да, вот, ну, опять же, вот этот разговор, который он там передал, да, по поводу того, что мы уезжаем, это остается с этой сволочью, это ни о чем не говорит. Это не говорит, что в 37-м году был заговор. Ну, это такая мелкая деталь, я бы даже ее вот в своей книге не стал бы упоминать.
А ты знаешь, я думаю, почему он не уехал? Ну, кем он был-то? Поручиком?
Да.
Ну и куда? Ну, до штабс-капитана. А здесь-то он сразу... Главкомом?
Нет, я думаю, он не уехал по другой причине. Дело в том, что у него была своя идеология, как бы, но не монархическая, не демократическая. Он был сторонником, ну, он так и назывался этот термин, это, кстати, не мною придумано, красным милитаристом. Эти люди считали, что армия – это пуп земли, да, что армия должна всем вертеть, крутить. Ну, каждый, кто знаком с российскими офицерами, это, конечно, вызывает удивление. Но вот, тем не менее, на волне вот этого подъема, который в Советском Союзе существовал, эйфории в отношении красных офицеров, там вот это всего, академиков, вот очевидно, а он какое-то время же возглавлял даже военную академию, и именно он был реальным создателем и руководителем научного общества, которое, военного научного общества, которое там действовало. И вот, очевидно, вот у него возникла такая идея. И особенно эта идея у него укрепилась, я так понимаю, после знакомства с немецкими офицерами. Mm-hmm. И вот тут, собственно говоря, почему у меня книга называется «Двойной заговор». Потому что там рассказано не только о том, что, возможно, происходило в России вокруг Тухачевского, но и о том, что реально происходило в Германии и что никто не отрицает, собственно, Германии. Дело в том, ну, вы уж не знаю, даже если забыли уже фильм «Освобождение», где был эпизод с этой бомбой под столом у Гитлера и одноглазым графом фон Штауфенбергом, то, наверное, видели фильм с Томом Крузом, да, идиотический фильм, которым тоже там Штауфенберг фигурирует и подкладывает Гитлеру бомбу под стол. Этот заговор никто не отрицает. Я единственное в своей книге обратил внимание на то, что он начался не как официально все пишут вот в 1938-1939 году, а гораздо раньше, фактически сразу после окончания Первой мировой войны. Это группа, сложившаяся сначала вокруг генерала фон Секта, которая хотела взять реванш. Для этого им нужна была сильная возрожденная Германия. Но возрожденная не под руководством каких-то там нацистов, босиков, там, богемский фрейтор, как его генерал, а под руководством Рейхсвера. Это была такая, что ли, группа фанатов армии, абсолютно аналогичная вот группе Тухачевского. Они тоже считали, что почему, непонятно почему, что вот армия – это пуп всего, это ядро страны, и что только во главе с армейскими офицерами, во главе с армейским руководством они способны вот, взять реванш за поражение Первой мировой войны. После того, как секта, ну, секта слишком откровенно проводил эту политику, его задвинули, значит, либерально-демократические, так скажем, толерантные силы. И во главе этой группы стал его преемник генерал фон Шлейхер. Он в какое-то время даже канцлером стал. И, кстати говоря, при нем был лозунг объединить всех от нацистов до коммунистов во главе вот этой цели реванша. Да, там. И, но эта группа оказалась недостаточно сильная. Гитлер их подмял под себя. И во время «Ночи длинных ножей» он части руководства, ну, собственно, немного, несколько человек из этой группы уничтожил. Самого Шлейхера, Бредова, бывшего руководителя Абвера и так далее. Но группа-то осталась.
Конечно.
И вот если посмотреть, кто участники заговора Штауфенберга, это те же самые. Бывший главнокомандующий, ближайший друг и соратник Шлейхера, генерал, главком Рейхсвера, генерал Хаммерштейн Эквард, он оставался до самой смерти во главе заговора, вот, который привел к взрыву.
То есть аналогии напрашиваются сами.
Аналогии с нашим заговором очевидны. Дело в том, что вот если смотреть, что произошло в Германии, то надо взять речь Вышинского 1937 года на любом процессе, один к одному. Значит, объединение политических каких-то групп, разные направленности, от диссидентов нацизма до коммунистов. Значит, их общий альянс, договоренность о там совместном там правительстве, опора на офицеров. И офицерские группы тоже разные. То есть там была группа Бека, была группа Штурмфюрера, совершенно разного происхождения группы. И так далее. То есть вот объединение всех оппозиционных групп в единый заговор. И вот в результате они положили эту бомбу. Я все время шучу, что слава богу, что у нас не положили бомбу под стол. Потому что у нас-то стол отечественный, и могло разнести весь Кремль в результате. У них-то стол немецкий, поэтому там, в общем-то...
Ну да, 7 ночи. Да. Я, кстати говоря, вот хочу добавить про 37-й год. Вряд ли вы найдете книгу, которую выпустил Саша, где у тебя в приложении материалы пленумов 37-го года. Там фантастические откровения в выступлениях Сталина, Ворошилова. Для того, чтобы... Пожалуйста, читайте, это исторический документ, это стенограмма, все это открыто, это действительно приоткрывает глаза. Саша, еще раз тебе спасибо, сейчас уже просто, я могу вам только сказать, будут новости, а после новостей задавайте ваши вопросы Александру Колпакиде, который... очень любезно соглашается приходить в гости и рассказывает, я считаю, интереснейшие исторические вещи, о которых мало кто знает.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях историк Александр Колпагиди, и вы можете задавать ему вопросы в виде смс-сообщения плюс 7-925-48-948. Твиттер, собака говорит МСК в одно слово. Саша, вот вопросы пришли. Целью заговора Тухачевского было свержение строя или замена руководства?
Ну, об этом как раз если говорить, то мы становимся на путь предположения.
Все ясно.
Мы не знаем, что у него было в голове. Я хочу сказать, что, по крайней мере, смена руководства точно, потому что вот что доказано на фактах, о которых тоже никто не говорит, это то, что в 1935-1936 году, это известно каждому военному историку, проходили большие маневры в белорусском и украинском военном округах. Они оба эти мероприятия кончились полным провалом, особенно в Белоруссии. И был большой разбор полета, кто виноват. Дело в том, что ведь вся наша жизнь, вся жизнь Советского Союза с конца 20-х годов была, в общем, посвящена, все жертвы приносились именно вот этой цели, перевооружения армии, чтобы на нас никто не мог напасть и разгромить нашу страну. Да? Вот это голодомор, вот вся эта коллективизация, все это было с одной целью. Обеспечение национальной независимости, проведение самостоятельной национальной политики. Не превратить Россию, как это было раньше, в какой-то придаток, чтобы она завязла в долгах, там, чтобы она вынуждена была потом отрабатывать это путем крови и так далее. И, в общем, вдруг выясняется, что все это оказалось пустую, что, значит, проводят в 1936 году по итогам маневров, значит, штабные учения, на которую Боревич, кстати, отказался приехать, его чуть ли не силком привезли, а во время разбора он упал в обморок. Значит, и оказывается, что немцы, как 2×2=4, опять побеждают, как и до этого было. Значит, и возникает вопрос, а кто виноват, собственно говоря? Столько жертв, столько всего, столько сделано, да? Вся страна работает на армию, да? Такие чудовищные усилия, такие жертвы, да? Кто виноват? Ну, и вот возникает два вопроса. Или вот эта группа виновата, или Ворошиловская группа виновата, да? Ну, и, собственно говоря, кроме того, эта группа во главе с Тухачевским, она начала там уже совсем наглеть, там они требовали снятия Блюхера на Дальнем Востоке, там какие-то выдвигали требования, которые не выдвигаются перед руководством страны. Вот, ну, невозможно представить, что у нас сейчас командующий военным округом перед Путиным начнет выступать и говорить, ты там то-то, этого убери, этого назначь.
Кстати, а как генерала МакАртура в начале 50-х годов, ну, да, вышибли...
Да ни в одной стране, не только...
Военные не могут диктовать свою волю, да, политическому руководству. Не бывает.
И вот некоторые люди сводят все к этому. Вот свой, говорят, да, вот это была борьба в руководстве наркомата обороны, и вот в результате вот Сталин это все перевел в политическую область, и люди пострадали. Вот здесь и есть загадка, которую я лично не готов вот сказать, что я знаю, да, но которую надо изучать, и изучать ее можно только после того, как мы посмотрим следственные дела. На самом деле, вот я говорю, сказать, какие цели были, я не могу. Я же не знаю, что у них в головах было. Я не знаю, как они себя повели бы в той или иной ситуации. То, что с Тухачевского всю дорогу с начала 30-х годов обвиняли в бонапартизме, то, что все его окружение говорило, ой, как похож на Наполеона, как похож на Бонапарта, ой, это наш Наполеон, ох, Красный Бонапарт. Ну, это ни о чем не говорит.
Абсолютно.
Он, да, мог быть внешне похож, подражать, но как не обладать теми качествами, которые были присущи Наполеону Бонапарту. Да? То есть это другой человек, да, но, конечно, вот окружение свиты играет короля, да, возможно, он бы так себя повел, но это мы вступаем в какие-то...
В домыслы.
В домыслы, да, к чему.
Надя просит затронуть тему Сталина и религии. Я думаю, мы сегодня обсуждаем гораздо более интересную тему, да и, по-моему, Александр не занимается
этим вопросом. Нет, я этой темой не занимаюсь.
Так, дальше, 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Приветствую вас, Александр и Леонид.
Спасибо. Спасибо.
Может быть, не сегодняшняя тема, но мне бы хотелось узнать, что здесь вымысел, что правда относительно такого плана Крымской Калифорнии, которая в начале 20-х годов, Крым был под залог, как бы за кредиты, значит, определенного Америки, так сказать, за давали кредиты. Кредиты
давайте...
были немалые.
Да,
и
спасибо.
Должно было бы выплаты по этим кредитам к концу 40-х годов. Началась война, долг остался. И вот в этой связи Крым как бы был американцами
вопрос
куплен.
Вопрос ясен. Спасибо вам большое. Саш, если
ну,
ты хочешь.
Ну, я, честно говоря, не знаю. Я вообще считаю, что тот человек, который на все вопросы знает ответы, это какой-нибудь...
Это подозрительная история.
Да, подозрительная
это очень история. Подозрительная история.
Я единственное,
но
что...
если, я думаю, не изучать архивы, то вот это вот и является залогом того, что...
Я хочу только одно сказать, да, что вот по Крыму, да, мне попадались очень забавные документы, что, ну, когда там касалось дела о репрессиях против татар. Оказывается, татары действительно подозревали, что хотят отдать, что именно в Крыму есть план создания некой еврейской там вот такой, ну, республики, государственного образования, автономии и так далее. И вот очень против этого выступали, были какие-то интриги, а, значит, это воспринималось уже как нечто антисоветское, и вот какая-то там такая интрига постоянная, она, я думал, только после войны, нет, оказывается, она еще в 20-е годы зародилась с планом вот создания там какого-то еврейской автономии и так далее. И вот это вызывало огромную у татар, значит, обеспокоенность, но настолько сложный вопрос, что там происходило. У нас, например, все знают про ленинградское дело, а то, что в это же время репрессировали руководство Крыма, у нас об этом вообще не знают, а как бы что, почему, что они сделали, нигде об этом ни книг, ни статей я лично не встречал. То есть с Крымом очень много загадок, с его историей, вот советской, очень много вопросов.
А правда ли, что книга Пау... Я не знаю про эту книгу, но если это англичанин или американец, то это Пол Карелл, если это немец, то это Пауль Карелл. Карл Радек сдал на допросе Тухачевского и Путну в 1936-м, а потом дезинформация Гейдриха, которая ускорила процесс против Тухачевского. Автор подчеркивает, что это версия, есть ли в ней какая-то правда.
Книга, это некий Пауль Шмидт, да, переводчик Гитлера, называется «Гитлер идет на восток». Там действительно есть вот о заговоре, она как бы с одной стороны подтверждает вот факт наличия заговора, но с другой стороны там много галиматии откровенной, да, то есть, опять же, амальгама, то есть, с одной стороны, ну, переводчик, да, вот это, вот Бережков у нас написал массу книг, да, то есть, насколько можно верить? То есть, с одной стороны, какие-то вещи он мог знать, да, где-то краем уха слышать. Безусловно, его сведения представляют интерес. С другой стороны, он мог слышать массу галиматии, все это еще в целях сенсации накрутить и так далее. Но, тем не менее, вот некоторые авторы приводят его свидетельство в качестве того, что вот это подтверждает наличие заговора. Я вот не могу так сказать, потому что там слишком много галиматии в этой книге, абсолютно неподтвержденной. То, что сдавали там и Радок и так далее, многие, это правда. По поводу Радека вообще очень интересная вещь. Значит, он, беседуя с американским дипломатом, Буллитом, очень таким крупным, ему, это уже где-то в году 36-м, по-моему, или 35-м даже, 35-м, по-моему, он сказал, что, ну, и речь шла там о польской политике, он сказал, что вот у нас есть информатор в руководстве Польши. После чего Буллит пришел в страшное недоумение, поехал, значит, в Польшу, там это сообщил. Причем вот после этого у меня... И причем это все изложено у самого либерального нашего историка, который совершенно не заподозрит, что он какой-нибудь там сталинист и хочет что-то там ревизионировать, да, там, но вот факт, да, что Радок проводил очень странную политику. Он, причем, вот показательно, вот что за человек был Сталин. Вот Радок был не просто же одним из руководителей там троцкистской оппозиции, там буквально, ну, скажем, левой рукой Троцкого. Он был еще и крайне язвительным человеком, который высмеивал Сталина, анекдоты про него придумывал и так далее, да. То есть, ну, мы знаем, как руководители государства относятся к таким шуткам, да, например, как... Наш президент отнесся к шутке по поводу крошки Цахиса и закрыли программу «Куклу» на НТВ. Но вот Сталин, тем не менее, в начале 30-х годов создал под Радока специально отдел ЦК, Бюро международной информации, закрытый, совершенно секретный, о котором мы узнали буквально лет 10 назад. И вот Радок его 4 года возглавлял. Да? Но результаты деятельности были очень плачевны, значит, были сделаны неверные выводы в отношении там, Польши и так далее. И, в общем, этот отдел распустили. Но то, что Сталин назначил этого человека на такую должность, после всего, что Радок сделал, сказал и так далее, это говорит о том, что Сталин был, в общем-то, не такой уж злодей, как его малюют. То есть он вполне, ну, был, как бы, человек толерантный. То есть он дал ему шанс, но Радок, опять же, не оправдал доверия, и вот его окончательно задвинули. Кстати говоря... То, что Радока потом в тюрьме убили, я считаю, это, безусловно, преступление, да, то есть и это преступление, и еще раз говорю, я не являюсь каким-то замшелым сталинистом и оправдываю все, что сделал Сталин. Вот то, что сделали в тюрьме с Сокольниковым и Радоком, это было противозаконно, аморально и бесчеловечно, и вот, безусловно, этого делать было ни в коем случае нельзя.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди.
Добрый день.
Добрый день.
Я глубоко убежден, что нужно восстанавливать историческую правду. И у меня есть два вопроса. Во-первых, меня интересует тема троек. Вот на какой процент тут правдивости во всем этом? И второе, уже более частный вопрос, связанный с Сергеем Афроном и всей группой вот этой, которая была за рубежом и потом была расстреляна. Спасибо.
Ну, по поводу троек, это, наверное, к Никите Петрову из мемориала.
Я думаю, да, что есть такая женщина, Галина Михайловна Земскова.
Да, 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 кстати. Да,
потрясающая историка, ее специализация.
Ну, о тройках масса написано, даже если вы в Википедии посмотрите, там много информации, я просто специально никогда не занимался. По поводу Ефрона... действительно, вот интересная группа, да, то есть... О ней мы знаем более-менее много. Интересно тут что? Ну, что эта группа как бы эволюционировала, да? То есть это была группа евразийцев, сторонников в эмиграции некого такого специфического учения, я бы сказал, такого государственнического, пророссийского, кстати, очень актуального в связи с созданием Евразийского союза. Эта группа в конце 20-х, начале 30-х проделала, часть этой группы, левое крыло, куда входил Эфрол, проделала эволюцию в сторону коммунизма, да, то есть более открытой поддержки Советского Союза. Многие из них вступили в компартию, в том числе Эфрон и Радзевич. Вот, кстати, Радзевич, это его ближайший друг, очень известен по биографии Марины Цветаевой, как ее любовник, которому она посвятила две поэмы и так далее. Вот этот, значит, ну, они, видно, были очень разные люди. Оба они работали на советскую разведку. Радзевич, кстати, во время гражданской войны в Испании там был одним из командиров, то, что мы сейчас называем спецназа, причем очень крупного уровня. Я, честно говоря, даже удивился, когда нашел документы на этот счет. А Эфрон, мы точно не знаем, был ли в Испании или нет, но вроде бы как-то проездом там мелькнул. Он в результате оказался в Советском Союзе. Ему пришлось бежать, потому что его, как теперь мы знаем, совершенно облыжно обвинили в причастности к убийству невозвращенца Игнатия Рейса Парицкого в Швейцарии. Это вообще хрестоматийная история о том, что вот именно Эфрон организовал, следил и так далее. Теперь выяснилось, что никакого отношения не имел, что совсем другие люди там это все сделали. Кстати говоря, это Правдин и Афанасов. Афанасов был болгарин, коммунист, а Правдин как раз тоже эмигрант был, но не из этого круга, из других. Значит, и вот он оказался вместе с большой группой своих, так сказать, агентов в Советском Союзе. Но вот, как я уже сказал, князь Щербатов сообщил в мемуарах, что Эфрон сотрудничал с английской разведкой, и что совершенно точно, ну, это на совести Щербатова, но то, что совершенно точно, что он был очень активным деятелем масонского движения. И эти документы опубликовали сами масоны, и он там фигурирует. Ну, я, честно говоря, масонами не занимался, не специалист, и не могу сказать, о чем говорит этот факт. Да? Может быть, и ни о чем он не говорит, может быть, это такое общество добродушных там джентльменов, которые кофе собираются по субботам попить и ничего плохого не делают и не мыслят. Может быть, наоборот, это какая-то зловещая организация, не знаю. Надо всю жизнь заниматься, и то не поймешь. Но то, что вот Эфрон был советским разведчиком, что он вместе с большой группой своих единомышленников по евразийскому движению участвовал в деятельности советской разведки в 30-е годы во Франции, это правда. И то, что многие из этой группы оказались в Испании и там активно участвовали в гражданской войне. Кстати говоря, там был и сын Савенкова, Лев Савенков, который, как и Радзевич, тоже работал в советской разведке. И, кстати говоря, во время войны вот именно из числа этой группы и сформировалась резидентура советской внешней разведки во Франции. Вот именно из этих эмигрантов.
7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий меня зовут.
Здравствуйте, Валерий.
Вот такой у меня как бы общий вопрос. Как вот мы понимаем уже, что история – это большой обман, в принципе.
Совершенно точно, да.
А потому нужно ли делать какие-то выводы из тех или иных событий? Не лучше ли просто давать фактическую информацию, что этот человек сделал это, а домысливать за людей, что ими двигало, очень сложно и практически невозможно.
Ну, как раз Александр этим и не занимается.
Да, да, вот если вы заметили, я как раз излагаю факты, которые умалчивают и которые не хотят сообщать. А делают выводы на основе каких-то ложных фактов, подтасованных и извращенных. Я с вами согласен. Я уже говорил в одной передаче, что в наше время, когда американцы, их, так сказать, союзники контролируют СМИ, то есть они контролируют этот мальстрим, да, общеисторический поток, история для нашей страны, для нашего народа, это вредная наука. Но что делать? Да, мы вынуждены играть по этим правилам в эту игру. И мы должны, как бы, история, это в настоящее время, это наука, что ли, для историков России, это наука, которая требует сопротивления. Я помню, когда была перестройка, мне попался один сборник, и там наша какая-то профессорша старенькая, специалистка по истории Франции, пишет в начале своей статьи: «Слава Богу, что мы дожили до того времени, когда наша историческая наука российская влилась в общемировую, значит, в поток общемировой исторической науки». Ну и к чему это привело? Нам навязали какие-то мифы, стереотипы, вранье, которое это было там на протяжении холодной войны, которое разрабатывалось в исследовательских центрах ЦРУ и теперь вылилось на наши головы. К чему это привело на Украине? Все свидетели. Вот по тем лекалам, которые ЦРУ создавала в диаспоре, созданы были учебники, их в 91-м году внедрили на Украине, и вот мы сегодня видим, что происходит в Донецке. То же самое, конечно, происходит не в такой, не в горячей форме, а в такой, как бы, холодной форме в нашей стране. То же самое. Кстати, вот эти учебники, которые сейчас новые все там...
Тебя, кстати, попросили оценить учебник Зубова.
Ну, учебник Зубова, это я рекомендую посмотреть в двух номерах журнала «Родина», очень хороший журнал. Была огромная рецензия на этот учебник. Это слезы, смех, что угодно.
Ну, не вызывает. История.
Ну, не история, но это, кстати говоря, тоже в какой-то степени заимствовано из тех же источников, что это НТСовская, в общем-то, пропаганда, которая помножена, значит, на какие-то местные уже домыслы. Ну, что говорит человек-специалист по парламентаризму в Таиланде? Вот, конечно, честь ему и хвала, что он замахнулся на такой двухтомный учебник, да, молодец. Но, может быть, кто-то у нас должен, в конце концов, заниматься и парламентаризмом в Таиланде, поскольку там такие дела творятся. И лучше бы Зубову остаться специалистом по парламентаризму в Таиланде.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде.
Алло, Александр, да, вопрос.
Здравствуйте.
Супруги Каненковы. Какое имя вам известно?
Да, конечно.
Их деятельность США.
Вы знаете,
это очень любопытная история.
Нет, любопытная история. Вы о ней что-то читали, сейчас хотите, чтобы вам что-то рассказали. Мы говорим так, совершенно Ленин, конечно, о других вещах. Да, да. Значит, Александр, не последний раз. Это я и вас заверяю.
Можно просто отдельную программу, я смотрю, людей интересует разведка.
Людей интересует разведка. Ты специалист по разведке. В следующий раз придешь, и я не готов вам обещать, что Саша вдруг к нам не придет в следующие выходные. Возьмет и придет. Может быть, мы посвятим это какой-то теме, которая связана со спецслужбами. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста, и выключите радио.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Дайте, пожалуйста, информацию по биографии Ежова, что он там скрывал.
Прошу, он скрывал, что отец его работал в полиции, что мать его литовка, что он родился, соответственно, в Прибалтике на 3 или 4 года раньше. И в связи с этим, кстати, выяснилось, почему он в армию попал не вовремя. Была такая загадка, почему его взяли в армию не в то время, а призывное, когда...
Возраст призывной.
Да, да. Ну, то есть он скрывал вот эту часть свою биографию. А если вы почитаете официально, он там, по-моему, в Петрограде родился...
Рабочая семья. Да,
он, кстати, знал от матери язык, а он пишет, что не знал языков, что такой простой парень, там, из нищей семьи, отец чуть ли не рабочий, что-то такое. Ну, совершенно, короче, фальсифицировал себе биографию. И, кстати говоря, это анекдотично, потому что, если вы знаете, именно он в начале 30-х годов сделал себе карьеру на том, что стал проверять анкеты. Он стал проверять анкеты, это, ну, может быть, это имело смысл какой-то, но, как в всяком дурацком деле, надо вовремя остановиться. А он не остановился, и масса людей имели неприятности. И, кстати, одна из причин, я считаю, очень важных вот этой массовых репрессий, это то, что люди в анкетах давали себе ложные сведения. Вот я приведу один только пример. Был такой перебежчик у нас Бармин.
Бармин, да, да, известный.
Комбриг из военной разведки, который в момент бегства был послом Греции. Ну, не послом, там, замещал полпреда. Значит, вот этот, он, кстати, потом женился на дочке одного из американских президентов предыдущих и так далее. Там карьеру сделал, был одним из главных руководителей антисоветской пропаганды и так далее. Вот этот Бармин дал о себе, желая поступить после гражданской войны в военную академию, а он был... по-моему, гимназист, который там нигде, ну, естественно, в армии не служил, ничего такого, он себе там напридумывал, что он там был офицером, служил где-то в Финляндии, бывал за границей и так далее. То есть первая его анкета, для поступления в академию, она совершенно не соответствует его реальной биографии. Но, естественно, зная это, что где-то там хранится вот его живые анкеты, и они расходятся с его реальной биографией, а потом почему-то он не придерживался этой версии, а давал, ну, реальные анкеты. Ага. Ну, да. А очевидно, мне кажется, что он мог дергаться, как Ежов, по этому поводу. И, кстати, у нас более великий человек, Юрий Владимирович Андропов, тоже скрывал и национальность, и фамилию, и происхождение отца. И до сих пор мы точно не знаем. Ну, на мой взгляд, это не очень красиво скрывать, в общем.
Совсем нет. Ну, совсем некрасиво, я думаю.
Там, я думаю, что многие наши граждане скажут, что в отношении Андропова это понятно и можно объяснить. Но и в отношении Ежова точно так же можно понятно и объяснить.
7373-948, ваш вопрос, Александр Колбакиди, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вашему гостю.
Пожалуйста. Да-да-да, конечно.
Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть такой канал, там 365, там есть все эти историки, которые сняли сериал «Россия. 20 век». Они говорят, что спад репрессий и вообще репрессии прямо коррелируют с наличием евреев в руководстве НКВД. То есть как вот это прокомментировать и насколько это... Хотя формально, наверное, это так. И второй вопрос. Вот личный ответ вашего гостя. Был заговор Тухачевского или не был?
Потому что... Ну, он же уже ответил на этот вопрос. На второй он уже ответил.
Я говорю, что моя версия, что был. Но эта версия, я могу ошибаться, потому что, еще раз говорю, все закрыто, тупо все закрыто, ничего не дают. И необходимо создать вообще группу, как это было при Яковлеве, создать группу, которая бы, хотя, ну, допустим, не хотят всем давать с улицы, да, ну, для историков хотя бы создайте группу, сделайте там какой-то центр, да, там, профинансируйте эту работу, ну, пускай не я буду, не Жуков, не Мартиросян, пускай будут какие-нибудь другие люди, но чтобы это хотя бы стало известно, что там, как, почему, где материалы прослушки, ну, масса вопросов, да, там. Что касается вот этой еврейской темы, да, это известные факты, что количество евреев в руководстве НКВД, да и не только в руководстве, оно резко уменьшилось в ходе репрессий с 37-го, когда они преобладали, до 39-го года. Резко возросло количество русских и особенно украинцев. Значит, но я бы хотел сказать, что я не считаю, что именно это связано с этим. Потому что самым главным застрельщиком репрессий, самый пик репрессий приходится на Ежова, который там по матери литовец, как теперь выясняется, но тем не менее не еврей, и по отцу не еврей. Да? И кроме того, на мой взгляд, все-таки, на мой взгляд, евреи были распределены неравномерно. Да, огромное количество на Украине, да, огромное количество, там они преобладали. Но тот же Ежов, когда туда приехал с инвестиционной поездкой, по этому поводу гнусно антисемитски пошутил. Да, и они при этом, значит, все хохотали и смеялись. Я не считаю, что это связано одно с другим. Но, безусловно, есть такой миф, что в ходе репрессий евреи вообще убрали. Это неправда. Я, например, вот совсем недавно смотрел кадры военной разведки ГРУ, да, ну, примерно тоже спецслужба, и обнаружил интересную вещь. Очень много евреев осталось после 1938 года в составе, в руководстве, в аппарате ГРУ, но это были евреи из средней, ну, из центральной России. Убрали евреев, родившихся за границей, и евреев-выходцев из каких-то западных регионов России. То есть вот каких-то немецких евреев, польских евреев,
Волынск,
у которых были родственники за границей. Вот их убрали из аппарата.
Ну, это оправдано?
Ну,
это логично?
Возможно. Но вот очень много евреев все-таки оставалось в аппарате.
На сегодня наша беседа с Александром Колпакиди закончена. Всего вам самого доброго. Скорее всего, мы с Сашей вполне возможно встретимся в следующие выходные. Всего вам самого доброго.